Восьмая глава Римлянам мы продолжаем изучать, уже заканчиваем теорию как бы о благодати. Потом еще немножко, всю восьмую мы сегодня не закончим. Вот потом 9, 10, 11 глава, там на один вопрос Павел должен был ответить. А потом уже у нас будет практическая часть. Как использовать, что делать с этой благодатью великой, с этой жизнью в духе. Куда такие таланты, возможности использовать. Вот. Но пока мы утверждаемся в этой теории благодати, кто мы есть во Христе. И вот говоря о благодати, иногда люди могут... Я чувствую, что нужно... Это действительно нужно понимать, что имеется в виду, что Павел, что я имею в виду. Вот что такое жизнь по благодати? Вот еще иллюстрация. Допустим, вам нужно... Вы там в горах, вы там не знакомы, и вы как-то выйти хотите из гор, и вам инструктор или кто-то говорит, вот карта, иди по ней, карта хорошая, надежная, и ты выйдешь там через ущелье туда-то, туда-то, вот, утром начнешь, к вечеру выйдешь, вот, карта, да. Вот это жизнь по закону. Вот закон – это как карта. Она хорошая, вот все правильно написано, читай и иди исполняй. Да? А что такое жизнь по благодати, о которой Павел говорит? Да? Вот мы в Новом Завете, мы должны жить по благодати. Жизнь по благодати – это не когда тебе дают карту, это когда тебе дают проводника, который опытный в этих горах, в этих тропах и все. Да? И он говорит, я с тобой пойду. Вот что вы выберете? Карту, чтобы выйти через горы неизвестные, да? Или проводника опытного? Вот Новый Завет – это Иисус Христос, Он проводник. Это не просто хорошие карты, хорошие заповеди, направления, да? По ним человек не выйдет. Павел очень четко это посвятил. По этой карте хорошая, человек заблудится, он не выйдет. Он не выйдет, да? Но с проводником, с Иисусом Христом, с этим помощником, а точнее с Духом Христа, который во мне, да? Все получится, все получится. И вот это вот жизнь по благодати. Это взаимоотношения со Христом воскресшим, который живет в нас. Все получится. У меня самого не получится, но по благодати все получится. Ну как? Иисус знает дорогу. Вот, все такое, вот это что такое жизнь по закону, или жизнь своими силами для Бога, и жизнь благодатью для Бога. Вот, вот это такая картина. И, к сожалению, иногда люди, они почему-то им проще жить по правилам, по законам. Они думают, что да я все знаю, да зачем мне проводники, вот, да я должен, да у меня получится. Ну и это выглядит все хорошо, но плода в этом нету. Павел об этом говорит. И нам нужно... жить по благодати. Так, продолжаем. С 14 по 16 стих. До этого мы говорили, что духом умышляйте дела плотские. Я вот на примере царя Иезекии это показывал, когда он начал своими силами бороться, а потом решил вот именно духом умертвить этого противника, ассирийского царя, и он понял, я ничего не могу, обратился с Богом, с верою, и Исаия тоже там. И все, в одну ночь... Дух решил эту проблему. Плоть была умерщвлена. Вот такой пример был, да? И мы также, будь там у нас пожелания, там, похоть, еще какие-то страсти греховные. Сам я должен бороться, но у меня не получается, потому что я продан греху сам по себе. Но теперь новая жизнь. Дух мне дается, и Дух будет умерщвлять дела плотские. Мне надо в это верить. И все получится, и на практике плод будет святостью уже в этой жизни. Дальше Павел продолжает. То есть сила Духа Святого. Сила Духа Святого теперь. Раньше ее не было. Раньше была моя сила исполнить закон. Теперь сила Духа Святого. Разница, видите? И у Духа Святого, конечно, все получится. С 14 по 16. «Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божьим, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Водимый Духом. Ну, водимый Духом. Что значит водимый Духом? Ну, это Павел, он заменяет слова. Водимый Духом – это значит живущий по благодати. Да, вот я только что по благодати объяснял на примере карты и проводника в горах. По вере, а не по закону. Вот что значит жить по духу, да? Павел жил раньше по закону, да? Он не жил по духу, он жил по закону, да? Потом он обратился к Христу, и вот он называет свою жизнь, это жизнь по вере. Он как бы и до этого в единого Бога верил, но сейчас имеется в виду немножко другое, да? Веры именно в силу Божию, а не в силу закона, да? Вот, то есть не своей силой, но Духом Святым. Вот что такое водимый Духом, да? По сути дела, это все христиане, крестившиеся в Христа, приняв водное крещение, ну, через веру, естественно, да, все они водятся Духом. Аминь? Это понятно? Вот так вот Павел это использует, да? Мы иногда можем водимый Духом немножко по-другому использовать, да? Но вот то, что Павел здесь говорит, он говорит, водимый Духом, все водимые Духом, сыны Божии. Аминь? Сыны Божии. Вы, если вы уверовали в Иисуса Христа, крестились, вы сыны и дочери Божии. И мне повезло быть в этом собрании среди вас. Ну, правда ведь? Ну, правда ведь? Есть особая компания, да? Мы все хотим быть среди известных людей, там, какие-то там блоги читать, там, видео смотреть про известных людей. Ну, вот известные люди, славные люди, это вот здесь. Аллилуйя! Так и есть. Вы сыны Божьи. Мы дети Божьи, 16 стих. Все причем, да? Все, не просто Билли Грэм, не просто Чак Смит, все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Христос Сын Божий, Сын Божий это без сомнения, а я во Христе, Христос во мне, значит и я Сын Божий, Дитё Божие. Все. Это не нужно достигать этого состояния, мы уже такими являемся, но об этом надо знать и верить. Это наше положение по благодати, незаслуженно. Дети Божьи. Дети Божьи. Что это значит? Это много чего значит. И мы уверенно взываем Ава Отче к Богу всемогущему. Мы взываем Ава Отче. Это мой Отец. Бог, Он не просто судья, Создатель мой, да. Он мой Отец. Он мой Отец. Бог мой Отец. Вам повезло, что у вас такой проповедник, у которого Бог Отец. Аминь. Ава Отче, я смело взываю к Богу. Ава Отче, Он мой родной Отец. Мне не надо заслуживать этого состояния, сыновства. Все это уже есть. Вот по Ветхому Завету, по жизни по закону, там как бы надо заслужить, и потом как бы тебя назовут, да, вот молодец, исполнил весь закон, молодец, вот ты истинный Сын Божий. Это так было в Ветхом Завете, да? В Новом Завете это даруется, это даром. Вот эти взаимоотношения, и Бог, мой Отец, я уверенно могу взывать к Богу. Уверенность, а не страх. Вот этот дух, он не дал нам, вот это, чтобы мы, ну, дух рабства, чтобы мы жили в страхе. Рабство и страх, они приходят от жизни по своим усилиям, от жизни по закону. Потому что закон сам-то по себе, он хорош, но он нас обвиняет. И он не животворит закон. И он дает неуверенность. Он постоянно говорит, ты недостаточно хорош. И Бог, когда-то мы оцениваем себя с помощью закона, с помощью своих достижений, вот своих, да, мы будем всегда сомневаться в Божьей любви, уверенности не будет. Да. Но вот в Новом Завете, да, мы получили Дух Святой, да, и Дух усыновления, и не нужно жить в страхе. Уверенность, а не страх, благодать приносит. Когда мы живем по закону, там всегда будут перед, ты всегда чувствуешь, что хочу, что не делаю, что не хочу делать, да как с таким состоянием можно угодить Богу. И вот этот вот страх, он приходит, бедный я человек, я раб, я потомок Адама, я родился весь в грехах, греховной природой, все такое, рабство. И отсюда неуверенность, страх во взаимоотношении с Богом. Но теперь по благодати, через жертву Христа, через нашу веру, нам даром дано вот это вот высокое положение. Все, водимые Духом Божиим, являются сыны Божии. Это более, наверное, было понятно все-таки римлянам, первым христианам, потому что там были христиане-иудеи, на которых язычники и христиане смотрели, вот они вообще с детства там верят в Бога, соблюдают как бы законы, там все такое. А вот мы только недавно уверовали, поклонялись раньше идолам, ну и наша молодость, непонятно, как там прошла, вот, и мы только-только начинаем. Вот они, наверное, действительно водимые духом, а мы еще как бы... И так вот иногда эти иудеи, христиане, они тоже немножко так ошибочно показывали себе. Мы вот типа вот, а вы вот там, да? Нет, Павел говорит, все, и вы тоже, римляне, водимые духом, тоже. Не только вот эти евреи, христиане из Иерусалима, вы тоже водимые духом. И это актуально, потому что проверьте в своей голове, может быть, вы сейчас так и смотрите, вот тот-то вот действительно он водится духом, а я, наверное, еще не достиг этого положения. Ничего подобного. Вам нужно назидание, что вы уже водимы духом. И когда вы поверите, что вы водимы духом, в результате плод будет этого духа. Но состояние этого не нужно достигать. Это уже наше. Ава Отче. Вот просто представляете, вот маленькие дети у нас бегают, как они спокойно, радостно бегут к родителям, да, родители их принимают, помогают, слушают, обнимают и так далее. У них нету как бы сложных каких-то мыслей, страха, у них нету переживаний. Папа, папа, мама, мама, да? Вот мы слышим. Все очень просто. Дети, они тянутся, да? Что неужели я так могу тянуться просто к Богу? Неужели у меня такие взаимоотношения? Да, именно так. Павел знал разницу. Он жил по закону, теперь он живет по благодати. И он такая уверенность, такая дерзновение пришла только по благодати. И он пытается нам это сказать здесь через это написанное послание римлянам. Вот так вот, да. Бог мой отец. Вот у меня очень хороший образ отца моего земного. Да вот просто даже вот мы видим маленькие дети, то, что мы видим вокруг. Неужели Бог вот такой? Да, такой. Аминь. Ну вот правда. Ава Отче. Ава Отче. Но почему вы не взываете? Только потому, что вы начали жить по закону. Когда вы живете по закону, там эта уверенность сразу уходит. Когда вы живете по благодати, да, да, я не заслуживаю, но это мое. Это мое, и нету страха. Мы уверены в своем усыновлении. Ава Отче, да, слава Богу. Смотрите, до этого был прилив духа, умещайте дела плоские. То есть сила духа, она ее достаточно. Сила Ну, силы Духа, силы Бога. Силы Бога, да? И вот тут у нас идет проблема с нашей неуверенностью. Вот в чем она заключается. Мы как часто думаем ошибочно. Бог, конечно, может и силен. Да, я в это верю. Но я не уверен, что Он будет силен во мне, для меня, через меня. Вот тут наша неуверенность появляется. Эта неуверенность проявляется, потому что мы чувствуем себя недостойными, да, не поняли до конца благодать, и вот это у нас неуверенность появляется. Здесь Павел нам говорит, духом умещайте дела плотские. Да, Кость, я понял, Дух Святой, вот там царь языки, все я это понял. Но как я был уверен, что именно Дух через меня, да? Я вот тут в воскресенье пропустил служение, и там я чувствую свою лень и то все. Неужели это Дух через меня будет? Если ты будешь верить, да, именно так он и будет. Эта проблема известна. Марк, 1 глава, 40 по 42 стих. Пусть это вас поддержит. Это постоянно. Я сам по себе чувствую. И вы с этим сталкиваетесь. Ну, мы же верующие. Да, конечно, Бог всемогущ. Только я не сомневаюсь, и вы, наверное, сомневаетесь, что Бог всемогущ в вас. Безмерно могущество в нас. Безмерное могущество в нас, да, не просто там, на небе, в нас. Вот это вот потрясающая вещь. И вот это Евангелие принесло, и Иисус в 1 главе 40-42 стих, я читаю, приходит к Нему прокаженный, то есть у него серьезная проблема, ему нужна помощь от Бога, и умоляя Его, падая перед Ним на колени, говорит, если хочешь, можешь Меня очистить. То есть он был уверен, что Иисус может, но он был не уверен, что Иисус хочет. Понимаете, вот это наша проблема. Да, Бог может, да, плод святости, да, там победа над грехом, победа над похотью, победа там над желанием, над завистью. Да, 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 конечно, Бог может. Но именно во мне. Да, вот он был такой неуверенный. Иисус, умилосердившись над ним, речь идет о милости. Это не только потому, что вот для этого человека как бы была воля Божья, это была милость. А мы все вот римлян только изучаем по милости. Это для нас урок. Это не только для этого конкретного человека ему повезло, что Бог захотел его исцелить. Нет. Это милость, а милость для всех, благодать она для всех, она всех исцеляет. Мы все имеем эту нужду, мы все как прокаженные грехом, да? И какая радость для нас, что Иисус, Он не только может, но и хочет. Иисус умилосердился над ним, простер руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись, хочу, очистись». Иисус хочет, Иисус может и хочет очистить меня от греха, и Он это может. Мне не нужно своими делами это пытаться. К Нему надо прийти, на Него уповать, на Духа Христа. Духом умещайте дела плотские. Духом мы исцеляемся. После этого слова проказа тотчас сошла с Него, и Он стал чист. Сразу эта проблема ушла. Сразу. Когда Дух Святой действует, победа над грехом проходит сразу. Не надо 5-10 лет бороться с этим. Ну, конечно, бывает, мы боремся с этим, но это мы боремся, потому что мы не верим. И вот когда наша вера достигает в этом конкретном вещи, да, вот этого состояния, действительно, когда мы верим, а не на себя уже надеемся, Бог дает эту победу. Итак, мы все водимы Духом Божиим, мы все сыны. Все, поэтому, когда мы говорим о победе над грехом, это не для каких-то избранных, посвященных христиан. Это победа для каждого христианина, да и вообще для всех людей, если кто-то захочет уверовать в Иисуса Христа и жить под господством Христа, у него все получится, потому что это жизнь Духа. Я всегда повторяю, когда я только склонялся к христианству, последний момент, который меня смешал, я думал, что это слишком святая жизнь, у меня не получится. Я как бы, меня это притормаживало, но потом мне дали мысль, что Дух придет, и Дух Святой все сможет. И я поверил, что Дух Святой во мне сможет. И, вот это, и тогда я посвятил свою жизнь Господу, и моя жизнь изменилась. И вот я, и вот мы все так водимы Духом Святым. Бог не только может, но и хочет. Хочет. Все сыны Божии. Это называется радостная весть, это благодать. Вы дети Божии. Аминь. Это хорошие новости. Дух Святой нам говорит. Это не я вам говорю, это Дух Святой вам говорит, потому что знает, что вы сомневаетесь. И Он сегодня вам говорит: ты, дитё Божие, чего ты живешь в страхе? Чего ты живешь? У тебя великий Бог. Ты, это твой отец. Неужели отец не позаботится? Неужели не защитит? Неужели отцу надо объяснять, умолять его? Он и так все знает. Да? Вот мы свои родители, ну, как мы когда родители, да? Так вот, так вот. Понимая благодать, у нас есть вот это дерзновение взывать: «Ава, отче, приходите к престолу благодати», как вот дети прибегают. Вот посмотрите после церкви, как дети бегут к родителям. Они не стоят, думают: «Ой, примет меня папа или мама, надо подготовиться, надо подумать, надо как-то серьезно к этому подойти, это же не просто так, это мои родители», да? Не, они так не думают, да? Все просто, да? Неужели в благодати это, да? Да! Да, да, да. Поэтому это радостная новость. Вот Бог такой. Ава, это значит, как мы говорим, папа. Ава, это просто, ну, то есть это близость, уверенность, да. Мы иногда говорим «Бог Отец», и иногда слово «Отец» обрастает таким каким-то «Ава». Так мы можем обратиться к Богу, потому что наш, это мой Отец. Он меня родил. Он заботится обо мне. Мои родители только на время были даны, да? А на самом деле я был предназначен для вот быть дитем Божьим вечным. Мои родители, они просто показали любовь Бога, да? Но настоящая любовь, взаимоотношения в отцовской любви Бога ко мне. Слава Богу. Все. Все. Аминь. 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним сражаем, чтобы с Ним и прославиться». То и наследники, да, то есть сейчас мы получаем силу Духа Святого, плод святости сейчас мы это получаем, победу над грехом уже сейчас мы получаем, да, а воскрешение и изменение нашего тела – это в будущем. Вот это самое главное наследство – вечная жизнь, о том же мы и глазами, не только уже не веру, а глазами будем видеть Бога. И все вот это в будущем. Вот это есть наше наследство. Жизнь с Богом в идеальном мире, где нет боли, страданий, войн, землетрясений. Это все это наше. Да, то есть есть вещи, которые сейчас, но получив Дух Святой, мы можем быть и усыновление мы получив, мы можем быть уверены, что и остальное все тоже добавится. Мы наследники, да. Родители, они, ну как обычно, наследство, там, завещание пишут на своих детей, да. Вот. И Бог вот нам это наследство завещал. Для Павла, вот еще раз, вот этот дух усыновления, да, он означал, что жизнь победа над грехом сейчас, да, вот, но он ожидал также будущей славы. Он ожидал будущей славы. И, знаете, иногда мы в церквях, я в своей личной жизни по себе ошибки такие делаю, вы наверняка такие ошибки делаете. Иногда идет фокус слишком большой на настоящей жизни, да, и ты смотришь Библию, как бы обетование только для настоящей жизни, да. А иногда есть тоже перегиб, только вот на будущую жизнь тоже как бы, да, там пророчество постоянно изучает, там то все, и христианин сидит, а как же моя-то жизнь сейчас как бы, да. Это тоже перегиб, где-то баланс, и вот у Павла он, как раз этот баланс посередине. Он видел плод Духа Святого в этой жизни, да, но он также не забывал и про вечность, про полное наследство, да, вот для него было это так, для него жизнь – это Христос сейчас, да, ну, а смерть для него – приобретение, он говорил, ну, и все мы, в принципе, должны так учиться помышлять, вот, то есть мы усыновлены, мы дети Божьи сейчас, мы живем по духу, а не по закону сейчас, благодать у нас чудесна, но он здесь такую вещь говорит, и которую он сейчас будет очень много говорить. Страдание. В 17 стихе. Если только с ним страдаем. Все это так. Но вот эту вот вещь не забудьте добавить. Вот эта вот вещь, она часть нашей жизни. Да, братья и сестры? Страдание. Оно часть. И оно, вот это страдание, оно может поколебать. Вот это все учение, послание Римлянам, то, что вы вдохновились, то, что вы с радостью приняли, оно одним страданием, за один день все может это смыть. Страдания они такое делают. Они пеленой закрывают, выталкивают знания, разум и все твои чувства. Они пересилят. Такое может быть. Павел-то знал, он проходил через страдания. Он знал, как учение о благодати может легко поколебаться в жизни людей из-за страданий, из-за испытаний. Если только с ним страдаем, братья и сестры, это ваше наследство, это наше наследство. Но надо подключить вот эту зрелую мысль, что страдание, оно есть, и нам нужно проходить через него. Не поколебаться в благодати. В воскресенье что-то услышал, все, я понял, как тебе жить по духу, да. Вот как там Езекия, все, победа. Дух все может, да, отлично, наконец-то до меня дошло. Потом раз, проблемы там со спиной, зуб заболел, машина сломалась, и все, и ты уже погрузился. Вот она реальность, как бы, тебе сатана говорит, вот что ты обрадовался, вот она реальность-то. Солнышко нагрелось, и все. И Павел понимает, он уделяет особое время. Вот всю оставшуюся восьмую главу он будет говорить о страданиях. Потому что он понимает, если не объяснить эту трудную тему, учение о благодати будет неполным. Потому что страдание, оно, это большой конкурент учению о благодати. Не секрет, и Павел это знал, и мы это знаем. Из-за страданий, из-за испытаний люди оставляют веру, люди оставляют благодать, да. И в конце концов они не получают прославления, славу. Но Иисус об этом говорил. Давайте заглянем глазами. 13 глава с 20 по 21 стих. Вот этот прямо открыл. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и в тот час с радостью принимает его, вот, например, изучение благодати. Но не имея в себе корня, не постоянно, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется, тотчас соблазняется, тотчас, все. 20 лет он слышал про благодать, но пришла скорбь, да, какая-то, может быть, трагедия серьезная. Тотчас соблазнился, оставил веру. усомнился в благости, усомнился, что он мертв для греха, жив для Бога, усомнился, что Бог Отец, Ава Отче, усомнился, что Дух Христа в нем живет, что все усомнился. Все, ему кажется, такое свалилось, и надо бороться своими силами. Потому что он чувствует, что ему так кажется. Он соблазнил, что Бог его оставил, он одинок, надо бороться, вот такая реальность, надо бороться своими силами. Бог, почему ты мне не помог? Почему это произошло? Наверное, я один, потому что если ты был со мной, такого бы не произошло. И вот это все соблазнения происходят. Иисус об этом предупреждал. И Павел об этом, вот, другими словами, предупреждает. И нам, изучая о благодати, нужно в это углубиться, чтобы не поколебаться. Мы колеблемся, когда скорбь приходит. Где же любовь? Где же сила Бога? Вот сразу наши чувства, они сильно ударяют по нам, да? Где забот? Вот отец, там, дети Божьи, там, вы все дети Божьи, там, пастор нам говорит. А потом раз что-то в понедельник случилось, ну где же это отцовство? То есть в голове вот это приходит сильная мысль, вот это конфликт, вот это как так? Бог отец, и такое он допустил. Ну как это можно понять? Если бы я был отцом, я бы такое не допустил. Если я люблю своих детей, я такое не допустил. И вот этот удар по нашей вере, и то, что мы вчера радостно приняли, тотчас, так бывает. И Павел уделяет этому время, да Библия много этому уделяет, просто мы иногда пропускаем эти места, мы думаем, это, наверное, про Иова, это, наверное, про него, это, наверное, про того, со мной такое никогда не случится. Потому что я слышу постоянно о Божьей любви. Ну, правильно, да, все правильно. Если только с Ним страдаем, вот это не упустить. Мы прославимся, Бог Отец, если только с Ним страдаем. Вот это вот, как бы вот эту последнюю часть вот этого стиха мы иногда можем пропустить. Это ну, не хочется, да, это тяжело. Чувство, да, чувство. Но мы должны жить верою, не чувствами. Нужно страдать вместе со Христом, здесь сказано, чтобы прославиться с Ним, если только. То есть есть определенные условия, если только. Христос был Сыном Божьим, но страдал. Мы тоже дети Божьи и тоже страдаем. Христос воскрес, воссел во славе, так и мы после страдания воскреснем и воссядем во славе. Если мы во Христе, то мы будем проходить подобный путь Христа. Страдания, но потом слава. Не бывает такого, что вот во Христа уверил, Дух Святой получил, и все, никаких страданий. Трудная вещь. 18 стих. И Павел здесь по-разному будет поддерживать христиан. Ибо думаю, вот первая вещь, что он делает. Ибо думаю, ну не, первая вещь, наверное, то, что вот мы страдаем со Христом. Христос наш пример. Вторая вещь, наверное. Ибо думаю, что в нынешнее время не страдая, ничего не стоит в сравнении той славы, которая откроется в нас. Все дело страдания, оно будет сложное, если мы не будем правильно сравнивать. Все дело, с чем мы сравниваем. Если мы сравниваем с будущей славой, да, тогда страдание, оно не становится таким подавляющим, таким тяжелым для нас. Ну, все, то есть надо сравнивать с будущей славой. Она гораздо великая по сравнению с этим страданием. Страдание по сравнению с той славой, которая нас ожидает, оно становится кратковременным. Если мы забудем про ту славу, страдание может казаться вообще бесконечным и тяжелым. Вот взрослый, он, вот зрелый христианин, да, или вот взрослый, ну просто из жизни взрослый, он рано встает, идет на холод, в темноту, толкается там в автобусе, в пробке, тяжело работает. Почему он это все делает, да? Вот маленькие дети, их в школу ты не заставишь, да? А взрослый все сам делает эти трудные вещи. Почему? Потому что у него есть надежда, ну, как бы на будущую славу. Он получит зарплату, в конце концов, хорошую, или премию в конце года он получит. Он смотрит вот на это, да? И поэтому он там встает рано, приходит поздно там. Ну, он делает эти трудные вещи, переносит скорбь, потому что у него просто есть цель, да? Ребенок, как я говорю, он не такой. И вот, да, и нужно иметь эту зрелость. А, смотреть на будущую славу. И тогда не слишком эти будут страдания большими. Ничего не стоит в сравнении той славы. Ничего не стоит. Да как не стоит? Тут такое, да? Ничего не стоит, которое откроется в нас. Поэтому вот смотреть на эту будущую славу, да, которая нас ожидает, она великая, даже словами не писать. Мы боремся с грехом, силой Духа, да, мы не унываем, делая добро, мы преуспевали в деле Господнем. Вот наш человек работает за деньги, а наша какое работа для Бога, да? Мы созданы для добрых дел, да? Быть постоянно в молитве, переносить скорби, как добрый воин Иисуса Христа, пахать, как землепашец, носить бремена друг друга. Так мы, христиане, будем поступать, потому что мы будем смотреть вперед, вперед, вот эту на будущую славу. Ничего не стоит вот, по сравнению с этими нашими скорбями. Это поможет, это Павлу помогало переносить скорби. Аминь. Смотрите, смотреть, с чем сравнивать. Да? Если сравнить с другим человеком, да, у которого там лотерея, образно говоря, выиграл там, и все, а у вас куча проблем, да, конечно, вы будете унывать, вам кажется, это несправедливо и все такое. Но когда смотришь на будущую славу, ты благодушиваешь и жалеешь этого человека, что он живет без Бога. Понимаете? По-другому все меняется, и ты с терпением проходишь. Смотря с чем сравнивать вот эти скорби. Они ничто, если мы сравниваем с вечной славой. Дальше он говорит по поводу темы страданий с 19 по 21. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорило суете не добровольно, но по воле покорившего в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Слава детей Божьих, вот эта мысль у Павла. Да? «Все творение покорено смерти, страданию». Да? Оно под проклятием из-за греха. Ну, суета вот это и есть. Суета, сует – это вот то, что ты когда родился, что-то делаешь, там, все-все, а потом умер, и вот кому все это досталось, и вообще ты ничего с собой это не взял. Вот это вот самая грустная суета, то, что человек бренный, смертный. И вот такой весь мир – это реальность, да, Павел здесь говорит. Это справедливый Бог, это его святой закон. Он покорил тлению из-за греха все творение, да. Но он же и освободит, он силен это сделать. То есть вот это такая надежда. Если он покорил все смерти, то он освободит от смерти своей силу. И мы верим, что вот это рабство тлению, оно не будет вечно, смерть не будет вечна. Аминь. Мертвые воскреснут. Аминь. В Пасху скоро будем вспоминать. Смерть и страдания – это не совершенный план Божий, это только временно. Это временно. Смерть, кажется, она везде. Все умирают там, все страдают, испытывают эти маленькие смерти. Мир такой несовершенный, да. Это только временно. А слава, великая слава, она вечна. И Бог все это восстановит. И по сравнению с вечностью, ну вот с вечными годами, днями, да, сколько здесь жизни у нас? 70-80 – это ничего. Есть надежда. Вот такая вот надежда у всего творения. Все творение ждет. Анонс как бы уже вышел. Да, вот Иисус Христос умер, воскрес. Это как бы анонс вот этих великих вещей, которые обязательно придут. Если анонс выходит, то потом кино и выходит чуть позже. Да? Вот мы сейчас анонс сделаем, и мы ожидаем полной картины. Иисус победил смерть, и все вот наше наследство, которое анонс уже дан, оно скоро придет. 22 по 25 стих. То есть просто говорится, оно будет освобождено, творение будет освобождено. «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне». Все творение стенает и мучится до ныне. Не только я один страдаю, у всех все хорошо, как бы, да? И не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая установления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Терпение. Все творение мучится до ныне, Ну ладно, они как бы там не верующие, но я-то имею начаток Духа Святого, я-то верующий, Бог мой Отец, Ава, Отче, я взываю, Бог меня любит, Он меня всемогущ, да? Что, я тоже? Да, и мы тоже, имея начаток Духа Святого, мы тоже подвержены вот этому всеобщему проклятию, вот этой суете, этому тлению, этой смерти или маленьким смертям, или какой-то скорби. Мы все этому поддержаны, и мы, как христиане, даже если вы не подпали под ложное учение там, о процветании, мы все равно, даже в правильных, хороших церквях, где хорошо учат про возьми крест свой, да, наберись терпения, переноси скорби, все, даже в таких церквях мы все равно хотим думать и неосознанно начинаем думать, что ну я-то со Христом, меня это не коснется. Нет, мы все тоже будем стенать. Это, на это надо настроиться, это не обойдет. Такова реальность. Павел четко говорит, он четко говорил, если только с ними страдаем. Он не хотел, чтобы в какой-то ложной эйфории мы находились, когда мы изучаем о благодати. Когда мы изучаем о благодати, действительно, много-много изучаем о ней. Есть такая определенная эйфория, как бы в другую сторону мы, как бы, ну, Бог любит меня, вот с костью из раз в раз, все даром, все, я под благодатью, как бы, и мы немножко забываем вот эту трудную тему, но надо настроиться. Настрой, мне кажется, очень важен. Нужно учиться, да, жить не видимым, а верою, вот, надежду вот на то, что в будущем нас ожидает слава. Вот, но это вот, да вы по себе знаете, я по себе скажу. Когда я вижу вот глазами, да, вот я говорю сейчас, праведный, верую, жив, да, верую, жив, да. Но когда я вижу глазами войну, там, детей, там, которые там извлекают полуживыми из завала, там, все это очень тяжело. Это все тяжело, там, о, ну где, как же это, ну как, это не согласуется, в моих чувствах это не согласуется с любящим Богом, ну не согласуется, ну мне тяжело. Все, и Библия, благодать кажется что-то таким отдаленным. Это вот по воскресеньям мы будем изучать, а жизнь вот она. Ну где твоя любовь, Бог? Да, но это трудно, трудная вещь. И Павел все это знал. И он знал, как будет трудно нам, верующим, живущим по благодати. И поэтому он настраивает нас жить верою. Вера говорит, это временно. Вера говорит, что тело будет искуплено. Оно будет прославлено. Оно забудет про это страдание. Эти войны, эти землетрясения и так далее, и так далее. Трезво важно смотреть на проблему страдания. Мы спасены, но в надежде спасены, да? Мы полное спасение, искупление, оно еще впереди. Павел об этом говорит. Мы, протестанты, очень много говорим о спасен, 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 спасен. Да, хорошо. Мы это делали в противовес тем, кто говорит, что спасаться еще надо, вот. Но где-то посередине должен быть баланс. Мы спасены, да, но тело наше еще не искуплено. То есть спасение еще не завершено. Мы как бы в процессе. Вот. Но Дух Святой мы получили. Детьми Божьими мы уже стали. Этого не надо заслужить. Вот тут такой, как бы, чтобы баланс был. Мы сейчас можем сказать «нет» по желанию, мы сейчас можем сказать «нет» по желанию, да? Но мы не можем сейчас сказать «нет» страданию. Не можем мы. Вся и мы, начаток, подвержены страданию. И знаете, вот пример с пробкой. Ну, почему важно терпение? Здесь сказано, тогда будет терпение, да? Ожидаем терпения. Почему важно терпение? Важно настроиться. Вот, допустим, когда я еду на домашнюю группу в четверг, я знаю, что там пробки, все такое, но я спокойно, я настроился. Полтора часа, два часа я буду ехать на машине, все понятно. Это, я знаю, это пробка, я настроился, я спокойно еду. А вот сегодня, допустим, я не настраивался на такое. Я думал, сейчас до церкви доеду за 15 минут, но там перегородили две полосы. Под стрелку я не могу выехать, как мне надо, потому что ее перегородили две полосы. Не одну, две. В воскресенье две перегородили. Вот. И я еду, и там не надо ни в чужую полосу залезть, чтобы потом через два или три ряда направо повернуть. И женщина какая-то там залезла. И я нервничаю. Я ей сигналю. Я раздражаюсь.
А ей поворачивать не надо. Она стоит.
Я раздражаюсь. Вот. Она могла пропустить, я повернул бы и все. Она потом встала и ждала бы свою линию вперед. Вот. Но я нервничаю. Я ей сигналю. Да? Я грешу. Почему? Потому что я не настроился, у меня нет терпения. Я этого не ожидал, этой ситуации. Все, меня все раздражает. Автобус поворачивает направо. Сейчас он повернет, и я спокойно поеду. Но он поворачивает всю вечность. Я никогда не видел, чтобы автобус так долго поворачивался. Почему? Все потому что нетерпение. Я не настроился, да. Когда я настроен в четверг, я спокойно там. Мне подрезают, там влазят. Это обыкновенная ситуация в Москве, да. И очень важно настроиться на вот эти испытания, страдания. Даже мы, которые имеем Дух Святой. Если мы настроены, мы сможем проходить, не унывая, не согрешая, не раздражаясь, проходить в терпении. Это очень важно. И вот то, что Павел здесь говорит, когда мы это понимаем, что мы еще не искуплены телом, тогда мы в терпении проходим эти трудные вещи. Очень важно набраться терпения. Испытания, страдания будут. Будет много в жизни неожиданных подрезок. Проблемы со здоровьем, проблемы с детьми, в семьях, на работе, войны, аж землетрясения. Да и кто еще знает, что еще будет. Мы ковид думали, что самое худшее, да? Видите как? Мы не знаем, но мы одно можем знать и должны знать, что мы имеем Дух Святой, и что мы дети Божьи, и что в конце концов у нас будет наследство вот это великое, вот куда мы смотрим. И это помогает нам набраться терпения и вот эти все нынешние вещи проходить. Без терпения не получится. Нужно настроиться, что все страдает, и мы, начаток Духа, мы страдаем. Это нормальное состояние. Христос пострадал и нам велел страдать. Аминь. Христос пострадал. Пусть скорби не поколеблют, особенно когда мы изучаем про благодать. Понятно, вы там церковь не оставите, там как бы веру в Бога не оставите, но вы можете поколебаться в эту благодать. Вот эту радость, вот эту уверенность, отсутствие страха, можно поколебаться в этом. Скорби, они очень колеблют то, что Бог мой Отец. Ну, прямо очень тяжело. Но жить просто надо верой, не чувствами. Чувства, они могут сильнейшими быть просто. Но это мы не живем чувствами, мы живем верой. Вот учиться так и набраться терпения. Мы сейчас наследники, и все оно так и будет в конце концов. Если только с ним страдаем. С 26 по 27 стих. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Ну, вот это 26-27 стих. То есть другая поддержка. То есть у нас была поддержка в будущем, то есть у нас ожидает наследство, искупление и так далее, и так далее. А теперь у нас что-то есть? Конечно, есть. У нас есть Дух Святой, который нас подкрепляет. То есть не просто мы попадем в вечную славу, у нас сейчас есть уже тоже помощь, Дух Святой, который подкрепляет нас в немощах. Дух Святой не убирает скорбь, но он дает силу пройти через эту скорбь. Понимаете разницу? Вот тут легко мы путаем эти вещи. Он подкрепляет нас. Вот, находясь вот в этих стенаниях и мучениях, Дух Святой подкрепляет нас, чтобы мы прошли достойно, с терпением. Сам Дух Святой, разве это не поддержка? Сам Дух Святой, Бог, меня поддерживает. Ну получится же. Сам Дух Святой за меня ходатайствует перед Богом. Разве это не поддержка? Дух воздыхает, здесь говорится, да? Вздыхание, да? В смысле, что Дух, он переживает за нас, тоже как бы чувствует наши стенания, мучения за нас, он переживает, он чувствует наши, и сопереживает, да, и молится правильно за нас, да, сопереживает и молится правильно, по воле Бога здесь говорится, ну, понятно, да, но Дух Святой это уж точно будет по воле Бога молиться, да. И такие молитвы, они точно отвечены, согласитесь, да, когда такая личность по воле Бога молится, но такие молитвы за меня не будут отвечены. Мне повезло, что у меня такой ходатай, и у нас у всех. Мы зачастую сами не знаем, как молиться, здесь говорится. Мы зачастую молимся: «Бог, убери скорбь». Вот как мы молимся, да? А Дух Святой правильно молится. Бог, дай ему сил пройти через скорбь. Понимаете? Дух Святой правильно молится. И Бог отвечает на эту молитву Духа Святого, и мы проходим через скорбь. Да, есть испытание сердца, здесь говорится, да, испытывающие сердца. Но Дух укрепляет и ходатайствует. Сейчас у нас есть Дух Святой, сейчас сам Дух, Бог всемогущий, за меня ходатайствует перед Богом Отцом, и все получится. Я пройду через это, я не один, у меня есть великий ходатай. 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть в будущем у нас наследство, сейчас Дух нам Святой помогает, да, вот такие поддержки, все вот, да. Но а зачем вообще скорби-то нужны? Зачем вот так задуматься? И Павел на это отвечает. Это содействует тоже ко благу в страданиях, которые происходят в жизни, ну, любящих, то есть верующих в Бога, да. Ко благу. Это нужно тоже объяснить. Нужно определенное интеллектуальное объяснение, смысл страдания. Да? Ну, общее такое объяснение. Это Бог содействует все ко благу. Дело в том, что когда все хорошо в моей жизни, в вашей жизни, то мы думаем, я господин. Угу. Мы так думаем. Ты даже там после конференции ты так ходил, ходил в смирение, потом раз... Ну, какой же я молодец-то, смотрите как. Да? Это вот когда все хорошо, мы быстро начинаем думать, я господин. А когда скорбь, смерть, испытания, мы думаем, нет, не я, но Иисус мой Господь. Иисус, возьми меня. Иисус, забери меня, все отдаю. Я никто, я вообще ноль, я никакой не господин, прости, будь моим Господом. Да? У нас проясняется это наше духовное видение. А если мы называем и верим, что Иисус мой Господь, то и жизнь-то будет с избытком тогда по-настоящему. Не то, как я, когда себе Господин, когда я сам себе Бог, да, а когда истинный Бог, истинный Господь в моей жизни господствует, тогда в моей жизни будет счастье, полнота. Именно так. Это будет содействовать ко мне ко благу, что я через скорби отложил свою гордость и в уповании получаю эту благодать. Скорбь, получается, помогает мне понимать, в чем мое счастье? Помогает мне уповать на Господа. И в результате я получаю жизнь с избытком. Так Бог, это парадокс, да? Потому что страдания вроде как бы жизнь с избытком. Но на самом деле Бог использует эти страдания наши, чтобы обратить для нашего блага. Для нашего блага. А благо это понятно, что это прежде всего то, чтобы мы не гордились, а уповали на благодать и жили по благодати. То есть вот мы изучаем благодать, да, скорби помогают. Я знаю в своей жизни, скорби в моей жизни, они наоборот помогли мне уповать больше на благодать. Они не оттолкнули меня, хотя поначалу там был как бы такой период трудный, но в конце концов я укрепился в благодати. Скорби помогли мне понять, что я ноль вообще, я ничто, я ничего не заслуживаю, я ничего не могу ожидать от Бога, и в то же время Бог меня любит незаслуженно, и все нормально. Можно продолжать дальше. Ну, пару примеров из Библии. Ну, Давид, да. Саул был очень несправедлив к нему. Он был жесток к Давиду. Саул, да. И Давид 10 лет скитался там, испытывая нужду и опасность, да. Хотя он был предназначен быть царем, да. Вот. Но это смирило Давида. Подготовило его стать великим царем, каким он стал, да, царь Давид, да. И он не закончил свою жизнь плохо, как Саул закончил. Потому что Саул хорошо начал, но плохо закончил. Вот Давид хорошо начал, и он хорошо закончил. Во многом это было благодаря тому, что он 10 лет, прежде чем стать великим царем, власть получить, богатство и все, он просто там жил в пещерах, скитался, и все это смирило его. И это скитание обратило во благо, и он стал великим царем, Давид. Бог так использует эти скорби. Сейчас, вот, может, вы не понимаете, почему затянувшийся период этих скорбей. Бог смиряет вас и готовит к чему-то лучшему. Аминь. Он обращает к этому благу. Да, 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 да. Да, да, да. Или другой пример. Иосиф, вот мы скоро будем изучать там, домашки, Иосиф, да, братья, хотели убить его, продали в рабство. Ну, ужасная история вообще, ужасная история. Как Бог такое допустил? Да, что за сны, как эти сны сбудутся, обетования, как они сбудутся, эти великие обетования. Вот у нас великие обетования, да, Дух Святой в нас, мертв для греха, жив для Бога, да, великое наследство, да, Ава Отче, вот у нас великие обетования. Но когда такое происходит, да, когда ближние так предают, так обращаются, это большая скорбь, это большое потрясение, да. Но Бог обратил вот этот ужасный конфликт, непонимание, почему Иосиф, как молодой, оказался молодым таким, оказался в рабстве вообще. И там еще дальше, вы знаете, там не все у него сразу все закончилось, да, долго это было. Но Бог обратил во благо. Иосиф стал великим вторым человеком в этом самом, в Египте, да, спас Египет от голода и все, как бы, да. И плюс он спас свою благословенную семью, да, и они, план Божий продолжился, Израиль размножился, основался, и Мессия был дан. И вот так вот Бог обратил жизнь Иосифа, да, во благо и ему, и другим множеству людям, да. И вот Бог также будет обращать нашу жизнь во благо. Какое-то благо, много блага мы увидим в этой жизни, не сразу, может быть, через неделю, может быть, через 5 лет, может быть, в конце своей жизни мы увидим благо, а может быть, там, уже вот в этом наследстве больше блага мы все увидим, там будет полная награда, да. Но все эти скорби, они ко благу, вот это надо понимать. Они не, Бог не то, что... Знаете, мы иногда думаем по ошибке, наверное, я такой вот недуховный, Богу просто надоело, Он не может любить меня. И чтобы Бог меня заново полюбил, Он хочет, чтобы я исправился, и поэтому дает мне скорбь, когда я исправлюсь, смирюсь, тогда Бог меня опять полюбит, и Ему будет легче со мной, и вот поэтому такое происходит. Вот мы иногда так думаем, это не так, Бог изначально любит вообще. И все, что Он делает по любви, не потому что мы надоели, Он нас терпеть не может. Он не может терпеть грех, но мы Его дети, все, мы Его дети. Ава, Отче, мы взываем, вот, то есть Божья любовь, тут сомневаться нельзя, который Сын отдал, Он, ну, все, доказал свою любовь. Но Он ради нашего воспитания, ради нашего детства, ради нашей жизни, Он вкладывает и допускает испытания и серьезные скорби даже, да. Павел об этом все знал, он не просто так в теории это говорит, он испытывал все это на себе. Ну и, конечно, третий пример, это пример нашего Господа. Ну какой, ну как же так, Мессия, ну как мертвый Мессия может спасти людей? Мы думали, что он освободит Израиль, да, сказали, и вот он мертв, да, 3 дня. Ну как, какое благо из этого? Ну как это понять? Написано, да, он, Христос пребывает вовек, написано. Ну то есть представляете, какая была сложность для учеников вообще, какое разочарование. И вообще непонятно что, да. Но Бог обратил это во благо. Иисус воскрес и поднялся на небеса, занял еще даже более почетное место, чем до пришествия, ну, в первом веке, да, и он стал спасителем всего человечества. Ну, огромнейшее благо, да. Ну вот, то есть, смотрите на Христа, и пусть это поддержит нас, ну, проходить через наши испытания. Бог все содействует ко благу. Все. Вот, мне кажется, Божья сила, мы как думаем иногда, Божья сила, чтобы не допустить скорбь, да, и мы так молимся зачастую. Ну, раз Бог силен, Он не допустит, да, Бог не допустит, ты же силен, да, нет ничего трудного, да. Но Божья сила, наверное, еще более велика, когда, допуская зло, злых людей, испытания в нашей жизни, Он это обращает во благо. Мне кажется, здесь больше силы нужно от Бога, и Бог прославляется этой большей силой, когда Он зло обращает во благо. Сатану, даже грех, зло других людей Он обращает во благо. Это Его сила, это только Бог так может. Взять там фараона там, или этих злобных братьев Иосифа и обратить это все во благо. Конечно, Бог мог бы и с фараоном там разобраться вот так вот, и от братьев Иосифа защитить, но он по-другому, и в этом больше силы и даже больше слава, и во благо все это нам, людям. С 29 по 30 стих, последний отрывок. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Да, вот мы говорили сегодня, что нас ожидает слава в будущем. Самое главное благо – это какое? Это быть подобным образу Сына Божия. Согласны? Вот это настоящий наш образ и подобие, когда мы подобны Иисусу Христу. Вот это вот идеал. Вот это вот любовь сделать нас такими, подобными Иисусу Христу, чтобы восстановить в нас лик Божий. Вот это самое главное. Это наше, мы сотворены были для этого, да? Грех все нарушил, и теперь Бог это все восстанавливает. Это самое главное благо, и Бог все использует, чтобы это восстановить в нас, вот этот образ Христа в нас, подобие Христа. Самое главное – быть подобным Сыну Божьему. Согласны? Или нет? Это слишком высоко. Мне не надо. Мне кто-то, может, скажет, мне вот так, чтобы более-менее, как у всех было, и в ад не попасть. Все, быть подобным Иисусу Христу. Ну, Бог не будет вас и меня спрашивать. Бог будет делать то, что действительно благом, а мы потом поблагодарим. Мы потом поблагодарим и скажем, Господь, спасибо, что я не остался бортпроводником, а посвятил свою жизнь вот этому служению. Спасибо, Господь, что ты там меня позвал. Спасибо, Бог, что ты меня тянул. Спасибо, Бог, что ты допустил эти скорби, испытания. Они намного мне открыли глаза. Спасибо, Бог, что я не стал оконченным эгоистом, а посвятил свою жизнь служению другим, любви другим. Я теперь вижу, что любовь – это самое лучшее. Бог, я это заблуждался. Спасибо за этот образ Христа, который ты через скорбь отображал во мне. Потом мы поблагодарим. Потому что наши желания зачастую, ну, вы сами знаете, чтобы дети не болели, чтобы войны не было, чтобы ковида не было, ну, так как бы, да. Ну, кого кто обвинит? Ну, конечно, все этого желают, да. Но мы иногда вот и зацикливаемся на этом и не понимаем, что Бог использует это для большего блага. И если кто-то скажет, ну как же так, Бог любящий? А как же так, Бог любящий? Его совершенный Сын пострадал на кресте, испытал такую агонию, боль и унижение, и все. Ну как же так? Что это, Бог любви? Да, это Бог любви. Но мы понимаем на примере Христа, почему это Бог любви. Потому что Иисус умер за нас, чтобы спасти нас от грехов. И Бог тоже нас формирует, нас спасти для более высшей святой жизни, где мы больше подобны на Иисуса Христа. И чтобы через наше смирение и скорбь мы других тоже спасли. И мы это в полной мере потом, наверное, когда на небеса уже придем, тогда поймем это. Как любой отец для детей. Дети часто не соглашаются с тем, чего учат родители, правильно? Но родители все равно настаивают, потому что это хорошо для его ребенка, это любовь. Ну, а дети там плачут, ну, понятно, да? Вот Бог Отец, Ава Отче, да, это тоже надо не забывать. Бог самый лучший для нас только делает. Аминь. Будем жить верой, потому что чувствую иногда, ну, вообще, ну, мы сомневаемся в любви Божией. Будем жить верой, Ава Отче взывать. Здесь сказано, что Бог предузнал. Бог предузнал во мне подобие Сына Божьего во мне. Бог предузнал это обо мне. Потом Он предопределил мне таким быть. Да? Одно дело Он узнал, потом Он предопределил мне быть подобным образу Сына Своего. Да? А кто может помешать этому предопределению? Да? То есть это какая уверенность у меня? Да? Потом Бог призвал меня. Бог оправдал меня. Да? А как иначе? Если Бог определил меня, то, конечно, Он и оправдает меня, потому что грех – это самая большая проблема. Если Бог призвал, то Он должен что-то сделать с грехом. И Бог оправдал меня. Все, Он определил, призвал. В 93-м году я уверовал, да, мое призвание произошло. И Бог оправдал меня. Все, это четко, это связано с волей Божией, с Его суверенной Божьей волей, с Его великим планом. Это должно давать нам всем уверенность давать. А эта уверенность нужна в скорби именно. Здесь это вот эти стихи часто отрывают, как бы, а здесь про скорбь говорится, да? И в скорби нужно иметь уверенность. Потому что когда скорбь, тебе кажется, ты вообще ничто, ты все. И тебе говорится, Бог тебя предопределил, и ты таким будешь. И ты будешь, в конце концов, прославлен. Даже если смерть, даже если страдания, потери, в конце концов, тебя ожидает слава, потому что Бог предизбрал тебя, призвал. И в конце концов, ты обязательно будешь прославлен. Вот эта цепочка запущена в моей жизни, и она железно исполнится. И это очень большая поддержка в испытаниях, во всех этих трудных вещах для наших чувств. Я не буду постыжен в моей вере и надежде. Я не буду постыжен, потому что Бог меня определил. Ничто не может противостоять его плану. Ничто. И вы знаете, по поводу предопределения. Может быть, не совершенный пример, но я скажу. Вот, допустим, я был свидетелем, как мои знакомые усыновляли ребенка из детского дома. Вот. И там это заняло как-то долго, целый год там оформление документа. Но в какой-то момент они уже узнали какого-то ребенка, да, и они его выбрали, все. И они начали оформлять документы, чтобы вот усыновить этого, точнее, там брат и сестра были, двоих даже. Вот. А потом они их усыновили, забрали, и все, прекрасная семья, я их всегда вспоминал, вот жили бы они в детдоме, вот какие бы они выросли, да, а тут они выросли в прекрасной семье, ну все, их любят, образование, все, как бы, они, наверное, сами не понимают, как им повезло, вот, мы тоже иногда не понимаем, как нам повезло с этим усыновлением, да, ну, Божьим, вот, но я по поводу предопределения, вот они как бы определили взять вот этих детей себе, все, это железно, да, но потом были оформления, и потом через какой-то период это усыновление в реальности произошло. Так вот мы сейчас, мне кажется, такую иллюстрацию можно, Бог нас выбрал, да, вот как бы, да, все, то есть процесс там оформления небесных документов, оно как бы, там уже записали, просто оформляется там, да, как бы образно говоря. Все, и мы будем забраны Богом, мы будем прославлены, мы увидим Его и будем полностью разделим вот эту близость, когда Христос придет во втором пришествии. Но уже сейчас у нас есть уверенность, что мы определены к этой жизни. Мы уже определены к этой жизни. Представляете, вот дети, я так понимаю, и там у них такой возраст был, что они как бы мама-папа такие, они хотят, чтобы у них был мама-папа, иногда кого попало называют мама-папой. Вот. И вот они им там дают уже знать на каком-то периоде, что вот эти вот дядя и тетя будут твоим мамой-папой. И я, ну не знаю, я представляю, какая у них была радость. Они по-прежнему еще в детском доме, но у них уже надежда, мне кажется, есть. Они ждут вот этого усыновления, да, и жизнь по-прежнему еще трудна, вроде бы не изменилась, но уже надежда. И вот то же самое, мы живем среди этих скорбей и все такое, жизнь как бы еще не изменилась, но усыновление, все мы выбраны, и Бог обязательно нас усыновит, обязательно. Если Он нас определил, то Он нас и прославит, обязательно. Это уверенность. Потому что в скорби нам нужна эта уверенность. И вот эта уверенность. Да, есть скорбь вокруг. Да, это так. Да. Но в конце концов ожидает слава. И уже заканчиваю. Я напомню в контексте, о чем и Павел на себе. По закону человек, здесь говорится-то, он о чем говорит, вы не забывайте, про закон и благодать. Жизнь своими силами и жизнь по духу, он говорит, да. Вот. И по закону человек никогда не оправдается. Ну, в этом, в Римлянах об этом во второй главе мы часто много говорили. По закону своими делами никто никогда не оправдается перед Богом и не будет прославлен, и не будет усыновлен. Никогда. Только по вере и благодати. По закону что? По закону справедливость. А по справедливости мы все по грехам враги Бога. А по благодати у нас есть предопределение и слава в конце концов, понимаете? Вот это предопределение, оно только по благодати, оно не по закону. Павел вот в этом контексте он говорит. И уверенность у нас может быть только по благодати. Живите по благодати и живите в этой радости, в этой уверенности, проходя через разные трудности и скорби. Верую, имейте твердую веру в благодать, в милость. И она только во Христе. Если только Дух Христов в вас живет, да, то вы и Христовы. Если вы Христовы, то вы оправданы и вы будете прославлены. Закон этого не даст, благодать это дает, только благодать. Закон производит гнев, там в 4 главе мы изучали. А благодать производит вот эту жизнь, наследство, уверенность, отцовство Бога, усыновление, Ава Отче мы называем, только по благодати. Нет никакого осуждения, уверенность. Уверенность. Вот так вот Павел отвечает на скорби. Как мы можем проходить через скорби, сохраняя веру и уверенность. Аминь.